Глава 37. Групповая эзотерическая работа. На сегодняшний день та групповая эзотерическая работа, которая осуществляется во всем мире, может рассматриваться как все еще соответствующая примитивной ступени. Поскольку большинство учеников до сих пор чересчур занято проблемами своей собственной личности, то им довольно сложно разобраться и навести порядок в своей жизни, а это ведет к тому, что им трудно управлять ею и еще труднее в качестве существ, руководимых душою, принимать деятельное участие в групповой эзотерической работе. До тех пор, пока личность будет диктовать свои права, оставаясь при этом ленивой, тяжелой на подъем и крайне консервативной, до тех пор, пока весь ее астральный балласт не будет полностью переработан и познан, а сама личность перестанет нуждаться в ментальной поддержке и прибегать к ней, чтобы восстановить свое пошатнувшееся реноме, до тех пор ученикам будет трудно постичь суть и содержание групповой эзотерической работы. Если мы по-прежнему будем оценивать духовную работу с позиции нашей собственной, весьма ограниченной личности, мы никогда в полной мере не сможем понять, во имя чего, собственно, она ведется. Мы никогда не поймем, что наиважнейшая и первоочередная задача группы – это работа во имя целого, которой и должна быть подчинена деятельность всех личностей, составляющих эту группу. Но серая, незаурядная личность настолько привыкла диктовать свои условия и чуть что проявлять агрессивность, гнев и раздражение, что ей практически уже не понять, что в жизни есть нечто гораздо более важное, чем ее собственные интересы. С точки зрения самой личности, она и есть то самое целое, во имя которого надо трудиться, а раз так, то первенство в группе принадлежит ей по праву. Исходя из своего собственного сепаратизма, она не желает признавать, что в группе может быть кто-то важней и значимей, чем она. Именно этими соображениями она и руководствуется в своих действиях, совершенно не желая понять при этом, что другие члены группы чувствуют себя ущемленными, обиженными или попранными в правах. Для нее совершенно естественно, что именно она – центр, а все остальные – второразрядные актеры, так сказать, сценический стафак, реквизит, призванный подчеркнуть ее силу и значимость, те силу и значимость, о которых каждый из нас, как личность, втайне мечтает. На этой стадии ученик неимоверно далек от своей горы. По сути, он утрачивает с ней всякий контакт. Где-то в закоулках его подсознание еще сильнейше велится и заявляет о себе чувство неполноценности, разжигая в нем страстное желание самоутвердиться любой ценой. В этой фазе связь с душой полностью блокирована. Поэтому импульсы, посылаемые душой, обрываются и не доходят. Поэтому ученику представляется невероятно важным продемонстрировать другим свой ум и высокую духовность, чтобы утвердить себя в их мнении как человека начитанного и многознающего. Это болезненное стремление во что бы то ни стало обратить внимание других на свои положительные стороны и качества – тоже один из тех старых защитных механизмов, который ученик как личность сформировал в раннем детстве. Когда родители, как ему казалось, не понимали или не замечали того, насколько развит, одарен и не по годам смышлен их ребенок, то последний в своем стремлении привлечь к себе внимание предпринимал неимоверные усилия, и для этого были хороши любые средства. Если ему удавалось обратить на себя их внимание, цель считалась достигнутой, хотя игра в сущности не стоила свеч, поскольку через какое-то время они бы и сами обратили внимание на то, какой у них прекрасный и замечательный сын. Но добиваясь своей цели, сам ребенок совершенно не замечал того, что своей назойливостью и упрямством он все больше и больше утомлял и раздражал своих родителей, хотя и видел, что когда ему все же удавалось привлечь их внимание, это у них не вызывало особого восторга. И этот старый прием, метод программирования своей личности, он тянул за собой всю сознательную жизнь вплоть до зрелого возраста и, применяя его, совершенно не видел того, что других это утомляет и раздражает не меньше, чем некогда его родителей. Пока ученик не наведет порядка в собственном доме, он так ничего и не поймет. Он может менять друзей, коллектив или рабочие места сколь угодно часто. Однако каждый раз, когда будут возникать размолвки или разногласия, он все равно упорно будет настаивать на том, что в этом повинен не он, а другие. Такого ученика вполне может отличать глубокое внутреннее стремление к духовному познанию жизни, к подлинным, духовным, истинным ценностям. Но само по себе это желание – ничто, коль скоро ему не хватает понимания того, что начинать он в первую очередь должен с самого себя. Вливаясь с мыслью о духовном служении миру в одной из эзотерических групп, чтобы участвовать в ее деятельности на правах практика эзотерика, он вместе со своими духовными идеалами привносит туда и свои старые методы, приемы и установки. И этот тлеющий в нем на личностном уровне конфликт очень быстро разжигает страсти и порождает конфликты уже в самой группе. Пока человек будет стремиться утвердить себя за счет других, любовь будет ему неведома и никогда не станет тем внутренним качеством, той особенностью, которая служит единственным подлинным знамением его души. Во всех без исключения эзотерических группах атмосфера любви должна быть основным, ведущим фактором деятельности, так как только она поможет нам мириться и с нашими собственными, и с чужими несовершенствами. Но если только в группе находится хотя бы один человек, который не понимает этого и продолжает вести свой собственный эгоистический курс, это будет вполне достаточно, чтобы дух сотрудничества, товарищества и взаимовыручки в группе заметно снизился и упал. Такой ученик-сепаратист обычно никак не может понять того, что именно он главный виновник порчи хороших отношений в группе, и не может потому, что самого себя он неизменно расценивает как весьма ответственного и обязательного человека. Это, считает он, дает ему законное право указывать другим на их безответственное поведение, причем в самых незначительных мелочах. Под влиянием старых норм, установок, привычек и шаблонов мышления он продолжает считать, что чем больше он будет указывать другим на их ошибки и промахи, тем больше те оценят его ум, способности и деловитость, в результате чего на его долю достанутся те почести и словословия, которые он так жаждет и которых он, по его мнению, так заслуживает. Поскольку подобные привычки, установки и схемы поведения достаточно глубоко укоренились в его сознании, то он совершенно не видит, сколь отталкивающе он действует на окружающих и сколь неприятны для них те манеры, которым он следует. Да, они готовы признать, что они, возможно, не столь способны или одарены, но при этом они все же не вполне понимают, почему их непрерывно отдергивают или порицают за ту работу, которую они стремятся выполнить со всей душой. Поэтому, когда чаша их терпения переполнится, они либо выйдут из состава группы, где они чувствуют себя явно не на месте, либо не пожелают сносить попреки и отмалчиваться, а прямо и решительно заявят, что они этого не потерпят и чтобы их избавили от подобного грубого, бестактного и бездушного обращения. Надо ли говорить, что это нисколько не способствует поднятию и поддержанию на должном уровне коллективной энергетики? Напротив, энергетика и дух единства в такой группе значительно ослабляются и падают. И это нередко приводит к самым неожиданным и печальным последствиям. Нередко конфликт принимает форму открытой двусторонней конфронтации, в ходе которой ученик придерживается старых приемов и методов, может дойти до агрессивности, доказывая всем, в том числе и самому себе, что его точка зрения, безусловно, самая верная и правильная, а другие просто не хотят его понять. Это первый симптом назревающего раскола, поскольку ментальный панцирь, которым окружил себя ученик, начинает понемногу лопаться и давать трещины. И здесь самое время приступить к фазе астральной обработки и переделки. К несчастью, дело часто заканчивается тем, что ученик молниеносно прячет свою астральную уязвимость под защиту ментальных механизмов, придирок и нападок и вновь начинает перекладывать всю вину и ответственность на других.